Продолжаем читать 22 главу 11 книги. Она называется «Свойства природы». Да? Да, она называется «Состав вещественного мира». Итак, мы до этого прочли о том, что весь окружающий мир, или весь, не окружающий, а правильно сказать, весь осмысленный нами мир, осмысляемый нами мир, он делится на две главные категории. Это я, как наблюдатель, и все остальное. И между этими категориями есть существенная разница. Наблюдатель и наблюдаемое. А внутри наблюдаемого мира существует множество предметов или состояний вот этого единого наблюдаемого мира, но между ними нет существенной разницы. Между ними есть количественная разница, но не качественная. Количественная разница, мы в тот раз говорили, это означает майя. Майя переводится в санскрите как число. То есть по числу плотности, или по количеству плотности, или по количеству насыщенности, или до насыщенности вот этого единого вещества, мы можем разделять внутри него твердые, жидкие, газообразные вещи, предметы или их смешение. То есть тамас, раджас и сатва. И вот это принципиальные три составляющих, три состояния наблюдаемого мира, и от соединения их возникает такое разнообразие звуков, запахов, очертаний, поверхностей. Все это все сочетание трех составляющих мира. Но по большому счету окружающий мир, он есть мое отражение, или, так сказать, моя проекция. Окружающий мир есть проекция наблюдателя. Мы привыкли в материалистической, вообще вот в западной парадигме, в западном мировоззрении, мы привыкли полагать, что существует сам по себе окружающий мир. И существую я. Окружающий мир, он от меня не зависит. Я попадаю в него, неважно, реинкарнируюсь я или рождаюсь из ничего. Вот я появился в этом до меня существующем окружающем мире. И дальше, если я умный, я его понимаю таким, как он есть, или близко к этому. Если я глупый, я его неправильно понимаю. То есть я его исследую, я его испытываю, я делаю его предметом своего осмысления или в конечном счете наслаждения. Вот он есть без меня. Существую я или не существую, он всегда есть. Это такое материалистическое представление об окружающем. В философии Вед, в философии, в частности, вайшнавов, и в общем, ведический взгляд, говорит о том, что без наблюдателя не может быть наблюдения. Без наблюдателя не может существовать наблюдающий. И можно привести здесь такой анализ. Вот у нас есть несколько понятий. Они, естественно, связаны между собой цепочкой. Мы сейчас вот разберем эту цепочку этих понятий. Предмет, глаз, который его видит, и зрение. Вот в материалистическом представлении о мире есть предмет, потом появляется глаз в результате эволюции, а потом появляется зрение, то есть появляется тот, кто осмысливает. Ну, имеется в виду разумный, то есть человек. Вот. У животных тоже есть глаз, но они ничего все равно не соображают, поэтому их можно убивать. А тот, кто их не убивает, тот тряпка. Это мне так на форуме заявили. Не на форуме, а в Фейсбуке. Там, значит, какой-то умник написал, что подобно тому, как он, подобно тому, как у него слюнки текут при виде телячьих отбивных, у вегетарианцев должны течь слюнки, когда он видит, как косит траву. Вот такой в Фейсбуке он такой написал. Я ему что-то такое говорю, что когда написал, когда вы видите ожог третьей степени у кого-то на руке, у вас тоже слюнки текут. Ведь это же тоже корочка. Или когда с трехдневного теленка живьем сдирают шкуру, чтобы сделать молочные сосиски, тоже у вас слюнки текут. Он мне ответил, что видел он и то, и другое, а если, говорит, у тебя типа у тебя страх и ты не можешь смотреть, как там с теленкой сдирают шкуру, то ты типа тряпка. Не типа, а он мне сказал, ты тряпка. Ну, я с этим смирился, больше не отвечаю. Так вот, значит, вот у нас то есть есть предмет, потом есть глаз, который в результате эволюции появился, а потом зрение того, кто видит. Для них это человек только. Но если мы начнем разбирать, то есть анализировать, ведь предмет состоит из свойств. Так вот, если мы берем такой анализ, глаз и предмет. Если убрать предмет, глаз будет, останется существовать? Глаз, конечно, он будет существовать, да, если нет этого кирпича, то глаз-то будет. А если я убираю глаз, будет ли этот кирпич? Вернее, будут ли свойства, который глаз воспринимает и создает эту коричневость, квадратность, эта игра света и тени. Нет, кирпича не будет. В том виде, в каком его воспринимает глаз, его уже не будет. Теперь связь глаз и зрение. Если я уберу зрение, останется существовать глаз? Нет. Это будет не глаз, а это будет шарик с
баночкой.
Ну, какая-то стеклянная баночка, внутри там что-то налито, там какой-то хрусталик. То есть это уже будет не глаз, если я у него уберу зрение. Поэтому и называют человека слепой. У него глаза-то есть, ну, вот эти вот шарики-то у него есть, да, там что-то дергается, но глаз у него нет. У него на лице стеклянные шарики, но нет глаз. А зрение без глаза существует. То есть зрение как восприятие чего-то, как переходы тени, света, то есть восприятие. Ну, например, когда я вижу сон, я говорю, я его вижу, я видел, как ко мне кто-то подошел или побежал от меня, но при этом глаза мои не работали. У меня глаз не было, вот как шариков, да, но при этом я что-то видел. И вот возникает вот эта вот иерархия, что может существовать одно без другого, а что не может существовать. И мы выясняем, что без зрения не может существовать глаз, а без глаза не может существовать предмет. Но я, как наблюдатель, могу существовать без зрения. Ну, как наблюдатель, это общее понятие, как воспринимающий. как субъект, я могу существовать без зрения. Но если меня нет, ну вообще вот нет, вот, то зрение то не может существовать. Следовательно, я первичен. Это вот вечный спор идеалистов и материалистов. Что первично? Вот мы на примере простого анализа мы приходим к выводу, что я первичен, то есть я как наблюдатель, как субъект, а объект он вторичен. И вот объект, он делится на множество разных плотностей, но это все следствие моего состояния. То есть не мир существует в разных картинках, в разных звуках и так далее, все его разнообразие. А это я нахожусь в таком многомерном состоянии, что то, что я испытываю, я называю окружающим миром. Он, конечно, никакой не окружающий, а он один. Я еще могу привести, например, такой. Возьмем аквариум и поставим несколько камер с разных сторон. Допустим, сбоку, спереди, сзади, там, сверху, да, и выведем, и запустим туда рыбку. И выведем на экран изображение разных камер. И вот, если я буду смотреть на экран, я буду видеть разных рыбок, потому что здесь, с одной стороны, картинка сбоку, картинка в анфас, сверху, снизу, там, да, и я буду смотреть на эти экраны, я буду видеть, что вот рыбка плывет сбоку, а вот рыбка смотрит на меня. И у меня возникнет ощущение, что это разные рыбки. Но на самом деле это одна и та же рыбка. Просто, понимаете, да, пример? Просто я наблюдаю ее с разных сторон. Так вот, этот мир, он точно такой же. Нам кажется, что это разные объекты, существа, что это мама, это папа, это там, дочка, бабушка, друг, враг, дом, машина. Это, на самом деле это одна и та же рыбка, и зовут ее Майя Деви. Ее зовут Парвати, это жена Шивы или природа. И я как бы вывел на нее с разных ракурсов свои 5 камер. Условно 5 камер. Это запахи, звуки, да? И мне кажется, что это такое разнообразие. Но на самом деле рыбка в этом бассейне, в этом аквариуме, она одна и та же. И эта рыбка есть госпожа Майя. Просто я ее по-разному воспринимаю. Если я накатил стольничек, то я ее так воспринимаю. Немножко отлежался, свесив ногу на диване, я ее уже по-другому называю. Заглотил то, или там попостился, помедитировал, занялся йогой, занялся там чем-то другим. Я эту Майю воспринимаю по-разному. Но это одна и та же рыбка. А вот, собственно, и разные восприятия, вернее, с разных ракурсов восприятия госпожи Парвати создает впечатление разного мира, окружающего мира. Но это одно и то же, это все связано. Так же, как рыбка, она связана.
Так, мы наблюдаем Майю. Майя существует независимо от нас?
Майя существует независимо от нас. А образ Майи существует только в моем восприятии.
То есть у каждого, как говорится, свой мир, но это имеется в виду своя иллюзия.
Да. Каждый по-разному воспринимает Парвати Деви. Она выполняет задание Всевышнего сбить с толку живых существ, которые отвратили свой взор от него. И то, куда они повернули от Господа, есть Майя. То есть иллюзия не существует независимо от истины. Иллюзия – это то, что видно, когда не видно Господа, когда не видно Шри Кришны. И как любая она, У каждого в своей жизни была она. Или одна, или две, или 50, неважно. Вот. А она всегда, она сначала, когда она только, так сказать, взрослеет, она всегда хочет какого-нибудь веселого, какого-нибудь сукиного сына, который там на гитаре бренчит, в общем, отвязный. И она его предпочитает всем серьезным, всем, которые на работу ходят, она в молодости, она говорит, да ты какой-то скучный, вот мне нужен какой-нибудь веселый, который и по кабакам, и меня, значит, на тройке прокатит, и все. Потом она понимает, что он стервец тот еще, что любовь ушла, завяли помидоры, да, и она уже начинает искать что-то более солидное. Она говорит, ой, иди сюда, мой пузатик. Вот раньше-то она от пузатика отказывалась, потому что был такой лихой герой, который мог выпить за раз много. А потом говорит, иди ты нафиг, вот ты, пузатичек, иди мой, ты будешь, сиди на диване, это ничего. Вот так же и душа, она сначала хочет что-нибудь такого веселья, она попадает в материальный мир, и ей нужно раздолья, разгула такого, вот, и она попадает в эту иллюзию, и потом она проходит много-много-много перерождений, она ищет что-то основательное. Это есть Господь, серьезный Господь для серьезных господ. Или, как в 90-е говорили, солидный Господь для солидных господ. И душа начинает искать Шри Вишну, спаситель, избавитель, как она, погуляв годам 25-6, уже начинает искать серьезного мужика. А поначалу, вот так же и душа, она начинает искать серьезного. Это Господь Вишну, Вседержитель, который в духовном мире с четырьмя предметами, оберегающими, дарующими высшее убежище. Так душа ищет. И она находит Господа Вишну. Но проходит время, и она вспоминает, когда у нее все хорошо, годам 45, она вспоминает, а как хорошо, это вот пузатик на диване, все у меня замечательно, вот хорошо бы такого молодого, который мог бы опять пару литров за раз и на тройке и увезти. И она бросает своего статского советника, бежит за графом Бронским и оказывается на железнодорожном пути. Где-то так. Вот. То есть душа, устав от этой солидности, от этой определенности, снова тоскует по Кришне. Она снова его ищет. И она бросает духовный мир и устремляется снова в поиски Шри Кришны, прекрасной реальности. И пройдя опять все адовы круги, она вдруг обнаруживает себя в объятиях Господа на Голоке, и Господь говорит, где ты так долго спал? Где ты так долго спала? А на самом деле у нее просто случилось помрачение, и никогда она оттуда... Она всегда была там, в том смысле, что всегда его искала. Ну, примерно такая вот аналогия. Ой, слушайте, мы же сегодня должны закончить.
Махарадж, а. Вы только что про память говорили, а на прошлой лекции вы рассказывали про обстоятельства. Порой эти обстоятельства – это тождественно?
Ну, а вообще, Парвати, она же не самостоятельно действует. Она действует по... Здрасте, госпожа. Она действует по заданию Всевышнего. И она, конечно...
Есть Нишива.
Ну, Шива есть Всевышний. Просто это одна из ипостасей Всевышнего. Господь говорит, что тот, кто не служит мне добровольно, будет служить мне по обстоятельствам, по принуждению. И таким образом он принимает обличие Шивы. Или он еще говорит, я время. Mm-hmm. Он может принимать обличие Шивы, обличие времени, обличие Рудры. И Парвати, она и есть обстоятельства, но эти обстоятельства создаются Господом. То есть он ей говорит, вводи в заблуждение вот эту душу, вводи в заблуждение. Здрасте, госпожа. Вводи ее в заблуждение, и она уже тут по своему усмотрению. Она в молитвах говорит, я бы рада всех пропустить на свободу, но у меня задание. Вы мне, говорит, особо не ругайте, а мы ее и не ругаем. Она говорит, ничего личного, это мое служение, моя работа, я на службе, ничего личного.
То есть, когда мы начинаем сопротивляться обстоятельствам или природе, получается, из-за этого получается конфликт и страдания, мы все больше в них погружаемся.
Когда мы противимся своей природе, то мы попадаем в страдания, мы испытываем страдания. А другое дело, у нас две природы, одна приобретенная, в каждом воплощении у нас своя природа, так сказать, нюансы. Но есть вечная природа, это слуга Всевышнего, она неизменна. В какие бы воплощения мы ни попадали, в какие бы обстоятельства мы ни попадали, наша внутренняя природа – это быть рабой Божьей, раб Господень. Но внешняя природа, она меняется. В этой жизни мы люди, причем люди разных наклонностей, разного пола, разного обеспечения. Эти обстоятельства меняются. И в рамках этих обстоятельств, если мы противны своей природе, то мы тоже страдаем. Это не значит, что если мы целиком соответствуем своей временной природе, то мы будем жить счастливо. Мы будем жить, Кришна это называет, ты будешь жить благополучно. Это еще не счастье, но это благополучие. Например, если в вашей природе, если вам уготовано шить, и раз вас сажают на трон, вы будете страдать. Конечно, вы можете в свободное от царского времени подшивать что-то, как тот еврей. Но на троне вы все равно будете несчастны. У всех у нас разные природы. У нас же есть четыре сословия. Если мы по природе человек физического труда, а нам дают умственный труд, то мы страдаем. Вот как в сказке про Федота Стрельца, молодого удальца. Помните, там есть такой генерал, который все время страдал, когда ему царь давал умственные задания. Там сначала генерал по наущению Бабы-Яги, Майи, Федоту говорит, иди, найди, сотки ковер, который показывал бы, золотом сшит был всей, контуром всей России, чтобы там была и Москва, и Петербург. Вот. И на утро Федот приносит этот ковер, потому что ему жена Мария, его с помощью Тит Кузьмичи, и что там какой-то Фрол Фомич сделал. И генерал страдает, когда ему царь дает новое задание, генерал страдает и говорит, ты мне лучше отправь меня на линию фронта, я вот у меня шашка острая, я, говорит, могу там всех изрубать, а Федота я не знаю, как извести. Вот на лицо страдания человека, когда ему, он человек физического труда, ему дают умственное задание. Или наоборот, когда человек умственного труда, а ему говорят, гайки давай крути. Он будет неблагополучен. Так, есть какие-нибудь сомнения, может быть, кто-то хочет возразить по поводу своего нынешнего положения в этой жизни.
Вот если мы, например, получаем определенную природу, да, то, соответственно, эта природа не должна попасть в какие-то обстоятельства.
Конечно.
А откуда берется дисгармония?
Мы попадаем в обстоятельства,
которые... То есть, как, например, учительница должна сильно преодолевать?
Она вынуждена, но она будет страдать. Она будет страдать, да.
Ну, как природа и обстоятельства, это все нам дается по карме, то есть они там не синхронизируются?
Нет, конечно, не синхронизируются. Нам дается природа в зависимости от наших устремлений, целей и желаний. Это дается нам наша природа. А вот обстоятельства даются нам в зависимости от наших поступков. Вот. И они сталкиваются. У нас одна природа, а жизнь оставит постоянно какие-то обстоятельства. И если мы ведем, если живое существо в человеческом обличии ведет благочестивый образ жизни, то со временем обстоятельства и природа синхронизируются. Вот. Кришна говорит, ну, в лучшем случае ты родишься в семье йога. Или он говорит, ты родишься в семье богатого человека, это хорошая карма, но в самой лучшей карме ты родишься в семье йога. Но в семье богатого человека у тебя хорошая карма, тебе не нужно будет тратить время на добывание хлеба насущного. Ты сразу можешь приступить к... не отвлекаясь к осознанию себя, осознанию природы окружающего мира. Но если ты злоупотребишь этим, если ты родишься в благополучной семье и свое богатство спустишь не на благие дела, не на строительство мест богомолья или там, больниц, колодцев, как вот как приводят, а будешь тратить все исключительно на себя, тогда... то есть у тебя будет новое желание, да? Опять твоя природа и обстоятельства в следующей жизни рассинхронизируются.
Это как молитва вот Кунти, по-моему, она наоборот просила Всевышнего, чтобы он ей послал какие-то обстоятельства, которые бы вызвали страдания определенные.
Есть... Страдания не просто, а страдания с воспоминаниями о Кришне.
Ну, то есть через конфликт ты, может быть, как-то растешь.
Да, конечно. Не нужно ругать обстоятельства. Нужно понимать, что эти обстоятельства даны нам в результате наших прошлых дел. И из них мы можем извлечь урок.
Можно просто... То есть долг исходит из природы или обстоятельств? То есть мы должны, смотря на природу обстоятельства, решать свой долг, да? А если природа обстоятельства конфликтует, то есть как учится, чем долго? Ну, к примеру, опять же, та учительница пошла торговать, она потому что никакие обстоятельства. Но по природе она должна учить. Как я определить, какой у нее долг? То есть ее долг торговать или подождать?
Нет, она торговать, она пошла торговать не потому что торговать, а потому что ей нужно содержать семью. Или себя как-то пропитать. Она должна сдаться этим обстоятельствам, но при любой возможности вернуться к своей природе. Если она сможет обеспечивать себя осуществляя свою природу, это лучше. Но если она не может, пусть она сдастся этим обстоятельствам и исполняет свой долг. Так, ну ладно, давайте. Итак, продолжаем 11-й текст. Бессмысленно разделять свойства наблюдающего существа и высшего наблюдателя. Между наблюдателями нет значимого различия. Знание различий порождено восприятием свойств природы, потому таковое знание бесполезно. Ну, имеется в виду, что по существу высший наблюдатель, который наблюдает все и вся, и локальный наблюдатель, то есть мы с вами, по существу мы неразличимы, потому что свойства наблюдения присущи и нам, и высшему наблюдателю. Разница лишь количественная. Я вижу немножечко, я захватываю небольшую область наблюдения, а он захватывает все. Поэтому говорится, что при расширении зоны наблюдения живое существо в конце концов достигает состояния Шивы. То есть может подчинить себе всю природу, то есть наблюдать всю природу. В первичном... Да, конечно.
А вот если рассматривать Всевышнего как абсолют, мы же все-таки живем в мире двойственности, у нас не абсолютное восприятие в материальном мире. Как мы можем одинаково наблюдать? Как мы можем быть едины?
Нет, мы не едины с Кришной. Наше качество наблюдателя, вот эта вот способность наблюдать, они тождественны.
С Кришной. То есть мы имеем одинаковое качество.
Но... Как наблюдатели мы одинаковы. Только мы с вами находимся в двойственности и при этом наблюдаем, а он вне двойственности.
То есть он же, да, за пределами добра и зла, он по-другому наблюдает.
Да, он наблюдает по-другому, он наблюдает все.
А мы, как он, можем наблюдать только через душу, через параматму, или у нас.
Через параматму не можем. Он и есть параматма.
Так мы через него можем наблюдать, или мы только наблюдаем в материальном мире как двойственность?
Мы только двойственность наблюдаем. Мы через него не можем. Он через нас может, но мы через него
просто
не можем.
Просто качество одинаковое.
Качество наблюдающего одинаковое, но что он наблюдает и что мы наблюдаем, это разные вещи. Он, как вы правильно сказали, он вне добра и зла. Мы наблюдаем... Доброе и злое. Мы наблюдаем свое и чужое. Мы все предметы делим на то, что приятно, и то, что неприятно, от чего мы бежим.
Да, мы же искаженные
люди. Да, мы находимся в постоянном движении. Мы бежим от... Нашу жизнь можно сравнить как убегание от нежелательного и стремление к желательному. И вот это создает двойственность. Мы от нежелательного бежим, к желательному бежим. И вот все предметы мы делим на этом. А он ниоткуда не... Он параматма. Сейчас мы не про Кришну говорим. Параматма есть его скристаллизованное, так сказать, сконцентрированное свойство наблюдателя. Это он, это параматма. Но Высший Господь, Он не только параматма, Он еще и играющий Господь. Но когда из множества Его качеств, свойств выделяем одно, говорим, Он Высший Наблюдатель, то вот это свойство принимает очертания параматмы.
Угу. То есть Он играет посредством шахти, то есть посредством материального мира и...
Да, да, так, правильно. Так, можно
сказать. И мы убьем, как, собственно говоря, наблюдатели, наблюдаем за его игрой. То есть,
так, да, можно назвать. Угу. Он наблюдает за наблюдателями, а мы наблюдаем за природой. Угу. В первичном состоянии природы есть равновесие трех свойств. То есть в первичном состоянии она не делится на сатву, тамас и раджас. Она уравновешена, поэтому мы ее не способны воспринимать. Свойства присущи наблюдаемой природе, но не наблюдающему сознанию. Таковые свойства просветления, волнения и помрачения. Суть причины творения и сохранения разрушения осязаемой Вселенной. Итак, свойства они присущи природе, которую мы наблюдаем. Изначально природа не может быть нами наблюдаема, потому что наблюдаемое, мы можем наблюдать с вами, как ящерицы, они наблюдают только то, что движется. То, что не движется, они не видят. Точно так же живое существо. То, что находится вне движения, оно нами не регистрируется. Нами регистрируется только движение или передвижение, переходы из... И вот эти переходы, если их поделить грубо, мы говорим три состояния. Летучесть, пластичность и инертность, застывшись. И мы с вами наблюдаем переходы этих состояний. Как только переходы перестают осуществляться, мы уже ничего с вами не наблюдаем. И вот здесь говорится, что свойства присущи наблюдаемой, то есть движущейся природе. А наблюдающему они не свойственны. Вернее, у наблюдающего свойств нет. Я просто наблюдаю, у меня нет никаких свойств. Я воспринимаю свойства. Но я наблюдаю только... возникает парадокс, да? Если природа в изначальном состоянии не наблюдаема нами, то есть не имеет свойств, как же я ее способен наблюдать? Что же ее выводит из состояния, из первоначального состояния? Что ее выводит? Ее выводит я. Ее вывожу я, мой взгляд. То есть, когда я начинаю условно бегать глазами по природе, по неподвижной, там, где быстрый взгляд, там появляется ощущение летучести, то есть сатвы. Там, где взгляд средней скорости, там он становится пластичным. Там, где мой взгляд останавливается, это инертность, неподвижность, то есть тамас. Иными словами, природа как была неподвижна, ненаблюдаема нами, так и остается всегда. Но я прихожу в некое состояние, и вот этим своим состоянием я вижу, благодаря этим своим состояниям, я вижу что-то в природе. Вот, то есть саму природу я не вижу, а я вижу что? Я вижу себя. То есть я вижу свое отражение вот в этой природе. Если я сознанием, благодаря разным практикам или молитве, я сознанием остановлюсь, я перестану шмыгать по природе, шебуршать взглядом, не физическим взглядом, а восприятием по природе, то природа исчезнет. Я... осознаю самое себя. Вот. Поэтому здесь нужно читать сквозь строчки. Итак, свойства присущи наблюдаемой, в кавычках, природе, но не наблюдающему. У меня свойств нет. У меня нет ни тамаса, ни раджаса, ни сатвы. Но я могу себя видеть в отражении природы, и вот это вот я воспринимаю как свойство природы.
Это как высшее я?
Нет, как я. Как я, да. Вы опоздали, я рассказывал, приводил пример с рыбкой в бассейне. Мы погружаем в бассейн рыбку и ставим несколько камер наблюдения за ней. И дальше мы смотрим на экраны. И мы на экранах видим разных рыбок, потому что одна в профиль, другая в фас, третья сверху, четвертая снизу. У нас возникает иллюзия, что это разные рыбки, потому что мы их по-разному видим. Но на самом деле это одна и та же рыбка. Вот точно так же окружающий мир. Окружающий мир – это есть я. То есть это искаженный я, искаженный мой образ. И я – это окружающий мир. То есть я вижу себя, но я вижу себя с разных углов, с разных ракурсов. И мне кажется, что этот мир такой разный, что я вижу друзей, врагов, родителей, начальников, подчиненных, детей, солнце, звезды. Но это все мое отражение, как той самой рыбки. Просто с разных... Одна камера замедленно снимает, другая камера быстрее снимает. И мне кажется, что это разные рыбки.
Вот.
Такой вот образ, да. Поэтому еще раз. В первичном состоянии природа есть равновесие трех свойств. Свойства присущи наблюдаемой, но не наблюдающему. Таковые свойства – просветление, волнение и помрачение – суть причины творения, сохранения и разрушения окружающей Вселенной. Под окружающей Вселенной имеется в виду не галактики, звезды, карлики и так далее, а имеется в виду окружающей Вселенной, то есть то, что населяет мое сознательное пространство. И три состояния меня – возбуждение, помрачение и просветление вызывают эффект, что что-то создается, что что-то существует и что-то исчезает. Это лишь эффект от моего, моих состояний. В здешнем мире просветленность является в виде знания, волнение в виде действия, помрачение в виде невежества. Наблюдатель, что вызывает возбуждение и смешение трех вышеозначенных свойств, воспринимается как время в зримом мире. Сейчас я это поясню. Он первичное звено в непрерывных переменах, кое есть главное неотъемлемое состояние наблюдаемой природы. Итак, наблюдатель, я или высший наблюдатель, ну, тут, как до этого мы читали, что большой разницы нет, вернее, кардинальной разницы нет, наблюдатель. Это может быть локальный наблюдатель, а может быть всеобщий наблюдатель или параматма. Вот наблюдатель, он порождает эффект времени. То есть, когда я становлюсь наблюдателем, то есть начинаю регистрировать перемены, появляется время. И время есть последовательность ощущений перемены. Это и есть время. Как только убирается перемена, то есть изменение, или убирается ощущение, исчезает время. Время, оно вторично по отношению ко мне. Если нет меня, то нет времени, потому что ничего не меняется. Время появляется, когда я начинаю воспринимать. А я начинаю воспринимать, это вот самое, я не в чистом состоянии брахмана пребываю, а я начинаю блуждать органами восприятия, и появляется вот, и вот это вот изменение, есть эффект времени. Времени не существует.
Он иллюзорный эффект.
Да, да, времени не существует, то есть не существует перемен. Как мы сказали, в первичном состоянии природа, она неизменна, то есть нет времени. Время появляется, когда я начинаю блуждать, искать вот в этой в неизменной, в непеременяемой природе. Как только я перестаю искать, как только улегаются все желания в метафизическом смысле, то время исчезает. Еще раз в свете сказанного. В здешнем мире просветленность является в виде знания, волнение в виде действия, помрачение в виде невежества. Это то, что составляет фазы нашего существования. Знание, действие и невежество. Наблюдатель, что вызывает возбуждение в природе, то есть своим взглядом, да, и смешение этих свойств, которые появляются от возбуждения, воспринимаются как время в зримом мире. Наблюдатель – первичное звено в непрерывных переменах. То есть, если нет наблюдателя, не будет перемен. Кое есть главное неотъемлемое состояние наблюдаемой природы. Ну, понятно. Как главным девяти стихиям я отношу сознательное существо, природу, первостояние природы, самость, пространство, воздух, огонь, воду и землю. Здесь Господь перечисляет эволюцию, то есть разворачивание мира. Эволюция означает разворачивание. То есть наслаивание, что ли. Когда вот мы скатываем...
Разархивируем.
Можно сравнить с жемчужиной. Если нет первичной песчинки, то жемчужина не нарастет. Понимаете? То есть, если нету семени, если нет семечкой, то плод, человек не родится из ничего. Просто в пузе, он ниоткуда не возьмет. Должно быть занесено семечко. Кто-то должен семечко ветром занести. И тогда оно начинает, семечко, обрастать. Там появляется то, сё, потом кожа, волосы, да, потом он вылезает и с топором на маму через 20 лет бежит, потому что она говорит: «Лёша, что, ты что, принимал наркотики?» И предстает в виде черепахи. Вот. Здесь Кришна рассказывает как раз это разворачивание, разархивирование, да, вот как и первичное есть семя. Как Кришна говорит в Гите: «Я первичное семя, я отец, дающий семя». Вот первичное семя. Это есть сознательное существо. На него налепляется природа как таковая. Но она еще не регистрирована, он попадает в эту природу, потому что ему же надо скользить взглядом. Вот он попадает в природу, и с этого момента пошло время, то есть он начинает скользить взглядом. А дальше первостояние природы. А он попал в неосязаемую природу, а теперь она становится осязаемой, то есть он в ней, он осознает, что вот он. Дальше от совокупности существа, меня, с природой, которая уже, так сказать, потекла, пошла, река Вираджи она называется. Это состояние природы, текущее в одном направлении без завихрений. Завихрения появляются потом, вот эти завихрения или водовороты в этой реке, они уже и есть материальный мир. А Вираджа, она на границе, то есть природа от... Река Вираджи отделяет... стоячую природу, неподвижную природу, от природы с завихрениями. Вот посередине она просто течет. Такая граница. Итак, и вот на границе вот этой меня и природы появляется самость, то есть мое второе я. Потом от самости следующий слой меня – это пространство. А потом воздух, потом вода и потом уже плоть, земля. И вот он я. Я есть живое существо в природе, которое облеплено самостью, землей, водой и так далее. И вот он я уже. Как бы. Вернее, то, как мы воспринимаем друг друга. Вот такая, точнее, даже не эволюция, а Шварма хорошо назвал деэволюция, разворачивание в более грубое состояние. А вот эволюция сознания или субъективная эволюция сознания – это обратное движение, это заархивирование, то есть снова отсекать от себя землю, воду, воздух, огонь, пространство, я, природу, и возвращение себя в состояние брахмана, чистого духа. Ухо, кожа, глаз, нос и язык есть пять средств познания. Гортань, руки, детородный член, задний проход и ноги – пять средств действия. Ум составляет основу всех средств действия и познания. Звук, поверхность, вкус, запах и образ – суть предметы познающих чувств. Движение, речь, выделение нечистоты семени, изготовление вещей – суть назначения действующих чувств. Однако они не являются стихиями природы. Вот здесь говорится, что то, что мы с вами наблюдаем, это на самом деле звук, поверхность, вернее, жар, да, звук, жар, вкус, запах и образ, цвет, точнее. Звук, жар, вкус, запах и цвет, сочетание их создают иллюзию существования разнообразия. Но сами по себе они есть свойства наблюдателя. Без наблюдателя, без сознательного существа не существует запахов, не существует звуков, не существует цвета, не существует тепла. То есть они есть мои свойства. Без меня их не существует. Но когда они разнообразятся, они соединяются, допустим, цвет соединяется с запахом. И вот это я называю цветок. И вот эти вот предметы, они, если их разобрать, это просто ощущения. Сами по себе они не существуют. Цветок не существует без меня. Хотя мы все понимаем, что запаха без меня не существует. Но когда человеку говоришь, цветка тоже без тебя не существует, он говорит, как это, цветок есть. Хорошо, цветок – это запах плюс цвет. Это там запах определенный и желтое, отделяемое от синего. Да, запах и цвет не существуют без меня. Но запах вместе с цветом существует без меня, люди говорят. Но это, кстати, путь гьяны, то есть путь анализа или разбора окружающего мира, покуда ты не поймешь, что этот мир не существует без тебя. Такой путь гьяны. Кришна его описывает в Гите, в 6 главе. Ну и здесь тоже.
Гьяна-йога.
Да, гьяна-йога. Это анализ или разбор по-русски окружающего мира на ощущения. Ну, да, сначала ощущения, пять этих ощущений, а потом осознание того, что ощущения, они без меня-то не существуют. Соответственно, и мир, который стоит из ощущений, тоже без меня не существует. И наступает то, что называется мукти. Это миг квантового скачка сознания. Это мокша, свобода. Как только это мы осознаем, обратного пути нет. Это как элементарная частица, улетевшие за горизонт событий в черную дыру. Обратно уже невозможно. Как только мы осознаем, что мир, но осознаем это в глубине, где-то не теоретически, не умом, а вдруг прозреваем. Мир без меня не существует. Тот мир, в котором я нахожусь, это только моя картинка.
Можно так сказать, что, например, с цветком, что цветок – это совокупность каких-то там образов и так далее, которые вызывают одинаковую иллюзию у разных наблюдателей.
Да.
И независимо от этих наблюдателей, этой иллюзии нет, да?
Ну да, смотрите, вот вы бежите по стадиону в одну сторону, и вы видите плакаты, рекламу, например, там, Кривак, потом какой люля-кебаб, там вот на стадионе все значимые бизнесмены, ну или они на стадионе себя рекламируют. Допустим, по этому стадиону вы бежите в одну сторону, и вы, и у вас определенная картина складывается. Вы знаете, что зачем движется. Там, там вот теннисный корт, там, значит, ресторан, там, там трибуны, там дорога. Вы, для вас мир, вы бежите по этому колесу времени, и, для, и мир для вас имеет определенную последовательность. А навстречу вам, то есть вы бежите по часовой стрелке, а навстречу вам такой же бежит против часовой стрелки. А для него реклама совсем другая, потому что он бежит в другую сторону. И кажется, вот вам, вернее, третьему человеку кажется, что эти двое бегут по одному и тому же стадиону. Он скажет, да, двое бегают по стадиону. Но они бегут каждый по своему стадиону, потому что образы для того, кто бежит по часовой стрелке, и образы для того, кто бежит против часовой стрелки, они разные, их последовательность разная. То есть они бегут каждый в своем, по своему стадиону, то есть каждый в своем мире. Потом что, что происходит, если я одному говорю, так, стоп, беги, когда этот с тобой сравняется, ты беги в, с ним в одну и ту же сторону. И он, вот они вот бегут, и когда достигли друг, друг друга, вдруг первый поворачивается и вместе со вторым бежит. И мир для него становится точно таким же наблюдаемым, как и для соседа. И кажется, что они бегут в одном и том же мире, но они бегут каждый в своем мире, только они одинаковую картинку видят. Но мир по-прежнему у каждого свой. Ничего не изменилось. Они до этого бежали каждый в своем мире, и мир, и эти миры были разные, как для муравья и для пилота международного лайнера. Для них мир совершенно разный. Но потом, когда они синхронизируются, муравей родится бомжом, и пилот тоже родится бомжом. И для них мир будет одинаковый из одной коробки из-под холодильника. Ничего не изменилось, изменилось только восприятие. Все, все верно. То есть то, что мы с вами в кавычках воспринимаем одинаково мир, вернее, в кавычках мир они воспринимаем. Это просто мы видим одинаковую картинку на мониторе, на каждом своем мониторе. Но как и до синхронизации, у каждого был свой мир, так и после синхронизации. И то вообще под вопросом, одинаково ли мы воспринимаем мир. Вы сидите сейчас возле окна и видите стену. Я эту стену не вижу, когда мы с вами, но я вижу окно, а вы окно не видите. И когда мы выйдем из комнаты, и нас спросят, где вы были, вы опишете одно пространство, а я опишу другое пространство. Но сейчас иллюзия, что мы находимся в одной комнате. На самом деле каждый все равно живет в своем мире. Ваш мир, он наполнен предыдущими событиями, как вы сюда добрались, там, допустим, на метро или на автомобиле, а я на другом автомобиле, через другую дорогу. Но и это не исчезло, это осталось, как я ехал через тот светофор, через этот, кто-то меня подрезал, кого-то я подрезал. Произошли целые события, и они в моем мире, они никуда не исчезли, а в вашем мире другие события. Дальше цель. У меня цель такая-то после того, как закончится занятие, а у вас какая-то другая. И эта цель, она тоже в виде образа какого-то существует. То есть наш мир, он разнится и восприятием, и воспоминаниями, и целями, иллюзиями будущего. Мы по-прежнему, каждый живет в своем мире. Просто вот это надо понять, что мы живем каждый в своем шарике, коконе. И если когда-то они соприкасаются краешком, это не значит, что мы оказались в одном мире друг с другом. Но поэтому молитва вайшнава «Кори море атма сатва», когда он обращается к вайшнаву, говорит: «Вайшнав, а сделай меня таким же, как ты». То есть позволь мне воспринимать мир так же, как ты. Конечно, стопроцентная конгруентность невозможна, но по максимуму. То есть вайшнав просит старшего вайшнава, который нашел убежище лотосных стоп Шримати Радхарани, а можно я буду мир воспринимать, как ты? Можно я также буду воспринимать себя слугой у ее лотосных стоп? Потому что сейчас я себя воспринимаю господином. Так, мы не продвинулись. Значит, ну, 17 стих. Все, сейчас будет у нас занятие йоги. Но если есть пару вопросов, то можно. Что-то вы подумали, что-то спросить?
Я?
Конечно, громко думаете.
Ну, я много думаю.
Да.
У меня много вопросов. Даже не знаю. Все понятно, то, что вы объяснили.
Да.
Но я просто вот насчет наблюдателя хотела спросить. Так все-таки, если мы по-разному видим, это кажется как голограмма все, да? А наблюдатель-то, по сути, один, вот это я. То есть это создатель, он один. Он просто вот с разных ракурсов смотрит посредством наших оболочек на этот мир. Это некая лила Кришны.
Это единый наблюдатель Параматма. Он просто наблюдает. Тот наблюдатель, вернее, тот Кришна, который Параматма, он не движется, он не участвует ни в каких лилах. Более того, Параматма, она не вечна, она тоже исчезает. Высший наблюдатель, Господь Параматма, он перестает существовать, когда исчезает предмет наблюдения, когда он перестает наблюдать. Его больше нет. Параматма появляется, когда природа приходит в движение. То есть это называется сотворение материального мира. Когда материальный мир сворачивается, то есть незачем больше наблюдать, то качество Кришны как наблюдателя за материальным миром исчезает, потому что... То есть Параматма исчезает. Кришна, как Параматма, умирает. Но
вообще, когда он заворачивается в этот мир, ну, мы же вроде бесконечно существуют это лилы,
игры. Нет, материальный мир, он появляется и исчезает. И вот в периоды несуществования материального мира не существует даже Параматма. Даже Кришны высшего наблюдателя нет.
Вообще ничего.
Нет, как наблюдатель его нет,
но как Виласа,
вечно ускользающий, играющий Господь в окружении своих возлюбленных слуг, он существует всегда, он не исчезает. Но как наблюдатель за наблюдаемым миром, охранник, когда лагерь закрывают, то охранник больше не охранник. Незачем наблюдать. Когда амнистию объявляют всем заключенным, говорят, все, вы свободны, то он уже не наблюдатель. Также и Господь наблюдатель, Параматма. Та птица, которая наблюдает за второй клюющей плоды материального дерева, эта птица тоже исчезает. Ну вот, ну все тогда, наверное, сегодня. Через воскресенье тогда, да?
Через.
Но в следующее воскресенье я в Германии буду. Постараемся мы там каждый день по главе начитывать. В спокойной обстановке по утрам. Потому что нужно закончить 11-ю. Начитать ее.
Можно всегда?
Да.
Когда читаешь Бхагаватам, например, как христианин читает Библию, они понимают ее буквально, из этого выходит очень много таких смешных казусов. Вот. Когда читаешь Бхагаватам, например, ну я так для себя установку сделал, то, что я, например, не понимаю или не воспринимаю, то есть то это как-то пропускаю. И вот когда мы обсуждали плоскую землю, то есть там как-то так прозвучало, что то есть, надо верить Бхагаватам от начала до конца, и как бы, ну, как он с этим близко, когда не понимаю.
Я не говорил, что надо верить в Бхагаватам от начала до конца. Дело в том, что веру человек, ему никто не может навязать. Вера – вещь добровольная. Я говорю о том, что признак того, что человек верит святым, верит учителю, то, что он верит ему во всем. И в мелочах тоже. Это просто признак. Я не говорю, что надо верить учителю. Я говорю, если вы доверяете доктору, то вы доверяете по всем мелочам. Он вам говорит, надо пить такую-то таблетку три раза в день, а вы ему, я вам верю насчет таблетки, но три раза – это много, вот два раза – пожалуйста. Это значит, вот эта вот фраза, она аннулирует и ту часть, которую мы называем доверие. Когда ты говоришь, я верю, но, то вот это «я верю» сразу перечеркивается. А в Шримад-Бхагаватам говорится о том, что если ты человеческое существо, то земля плоская. Для людей земля плоская, она не шарообразная.
Ну, она вообще не только про плоскую землю, но вообще, например, когда мы встречаем в Бхагавате какие-то моменты, например, там, 10-я песня читаем, там, у Кришны там было, там, и там такие цифры, там, столько-то родственников, столько-то дворцов, там, если это все прикинуть на своему уму, то даже не то, что на Инде, там, на планете не поместится. Вот. Ну, когда мы какие-то такие моменты видим, которые не вкладываются в наше сознание, что с ними делать?
Верить, надо верить. Надо понимать, что мое восприятие не подлинно, и если я верю святым, если я верю Шри-Вьясадеве, то я принимаю то, что он наблюдал, я доверяю тому, что он наблюдал так. Вот в сознании святых Кришна имел такое-то количество жен или земля плоская. Я воспринимаю это немножечко по-другому. То есть это не соответствует моему опыту, но это не значит, что это не так. Опыту в Ясадеве это соответствует, поэтому я принимаю первенство его опыта над своим.
У него может быть трансцендентный какой-то опыт?
Ну, я не знаю, что это означает, но у него другой опыт.
Ну, просто видение.
У него другое видение, да. Uh-huh. И я верю, что если я буду следовать этому пути, то мне откроется такое же видение, как у него. То есть это обман, который нас окружает, зримый обман, это не какая-то, как выясняется, это не какая-то не только метафизическое понятие, вот обман, вот то, что я воспринимаю, это не так. Это буквальный обман. То есть нас обманывают в Кали-Югу о том, что жили какие-то динозавры, о том, что над нами летает МКС, это Международная космическая станция, что есть звезды, есть квазары, карликовые звезды, есть какие-то там галактики где-то крутятся. То есть обман в буквальном смысле нам врут. Нам врут про какие-то витамины, про бета-каротин, что его нужно потреблять, и омега-3. Нам врут все, нам врут, что Земля шарообразная, что мы произошли из обезьян, а обезьяны произошли из собак и крыс, а крысы из каких-то там рыб. То есть это не метафизический какой-то обман, а это конкретный обман. Вот нас всех обманывают. И если мы доверяем учителям, то мы должны доверять и в мелочах.
Вот еще, да, вот у Бхактивинода Тхакура есть такая книжка «Кришна Самхита» называется. И там предисловие, как в первой части книги. Бхактивинода Тхакура, он как бы для, не знаю, для своих современников, он написывает. И там вот, ну, интересный взгляд на вещи, то есть он, например, Шиву говорит, что это просто там пару тысяч лет назад, то есть какой-то в диком времени в горах, ну, не знаю, там какой-то, ну, персонаж был там, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, вот, Вот космология Бхагаватам, она как-то вот описывает таким очень любимым, как сказать, языком. Как вот таким еще относиться?
Не понимаю.
Читаете, Кришнахи, нет?
Просто я читал на автозаводской когда-то, но это так давно было.
Что... Ну, ладно. Да. Просто у него там в этой книжке как бы история мира, но как бы так, он, не знаю, то ли для современных своих современных ученых писал, там еще. То есть он как-то так представил это, ну, как Шимабагу, там, как какую-то. Не надо, надо читать, да.
Ага, он адаптировал под так называемое научное восприятие.
Да.
Мир таков, как его описывает, как он описан в Бхагаватам в третьей книге. Там, по сути, излагается квантовая механика. Там мир разлагается, там Земля плоская, не плоская, вообще не важно. Земля плоская – восприятие человеческих существ. Но они шарообразные, и это не шарик, который где-то в космосе летает в вакуумном пространстве. Это плоская Земля, над которой летает Солнце и Луна, как Инь-Янь. Солнце – это колесница, которую 11 раз в году сменяют разные возничие. Колесница одна, а ездоков много, солнц много. Это как такси ездит, но в каждую смену новый таксист. Так же и... Чандра, Луна – один и тот же. Космология такова, ведическая. Но все это относительно. И сам Господь говорит, когда Он описывает вселенскую форму, это, говорит, все относительно. Вселенная может быть вообще какой угодно. Но суть одна – есть ты, дальше есть твое восприятие. Когда... Ты есть квант, то есть ты есть число. Когда ты соединяешься с природой, то есть появляется уже двое вас, появляется время. Когда к вам добавляется третье пространство, возникает мир, то есть осязаемый мир. Дальше, чем больше налепляется от этих квантов, тем грубее и грубее и разнообразнее становится мир. Но если ты человек, то земля плоская. Если ты мудрец, то земля какая угодно. А, не какая угодно, а земля это написано в квантовой механике. А, не земля, а материальный мир. Это можно потом это обсудить, у нас уже время закончилось.